Христос воскресе, воистину воскресе. Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Христос воскресе, воистину воскресе. Еще раз, снова и вновь, и каждый раз все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, тем светлым, победоносным восклицанием «Христос воскресе» в эти всерадостнейшие пасхальные дни Поправства Светлого Христового Воскресения. Сегодняшняя передача приурочена неделе пятой по Пасхе, неделе о Самарянине и Поправству Преполовения Пятидесятницы. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, чествовать и прославлять воскресшего тридневного Христа, жизнедавца. У нас продолжается период поправства великого праздника из праздников и торжества из торжеств Светлого Христова Воскресения. Господь Иисус Христос склонил свою голову на кресте и испустил дух. Это не то значит, что смерть возобладала над Ним, но что Господь Сам восхотел отдать на смерть свою жизнь, как выкуп за жизнь мира. Христос, по словам апостола, умерщвлен был по плоти, но ожил духом, которым и взошел на небо, то есть в рай, чтобы ввести в него разбойника и проповедовал искупление находившимся в темнице духом. Пречистое тело его в это время почивало в субботу от совершенного им дела искупления. Как почил Бог в седьмой день от дела творения, в воскресенье же утром с первым лучом солнца дух его снова соединился с почившим во гробе своим телом, которое через это соединение тотчас преобразилось для небесного жилища, пробудилось к новой жизни, и Господь восстал как первенец искупленного рода человеческого, в правде и чистоте вечно живущего пред Богом. Так Господь восстал от гроба и смерти, несмотря на стражу, камень и печать. Камень был уже отвален ангелом для мироносицев, чтобы они с апостолами могли убедиться, что во гробе уже не было Спасителя, и приготовились к явлению им воскресшего. Господь воистину воскрес. Стражи были свидетелями обстоятельств, сопровождавших воскресение. Они видели ангела, который отвалил камень от гроба, испытали землетрясение и засвидетельствовали обо всем этом первосвященникам. Радуйся, христианин, Господь воистину воскрес. Дело искупления совершено, как Он сказал на кресте, предавая свою душу в руки своего Отца. Теперь же Он стоит пред нашим взором в блестящем сиянии восходящего утреннего солнца, принятый Отцом в свою славу, за кровавый труд свой увенчанный вечным сиянием первосвященник и искупитель душ и телес наших. Что пользы в том, когда доказывает нам бессмертие души нашей, которой и без того уже написано на ней неизгладимыми буквами, если у нас нет при этом уверенности, что жизнь наша должна быть святой жизнью? Эту непоколебимую уверенность дает нам только вера в смерть и воскресение Христово. «Я есть воскресение и жизнь, — говорит сам Господь, — верующий в Меня, если и умрет, оживет. Веришь ли ты всему, добрый христианин?» Исчерпаемый источник радости христианина в том, что свет воскресения Христова озаряет будущее, вечную жизнь и судьбу его за гробом. Теперь мы удостоверяемся, видимо и осознательно, что Бог не даст преподобному своему видеть исцеление и не оставит души его в аде, что аще веруем, яко Иисус умре и воскресе, так и Бог, умерший во Иисусе, приведет с Ним. Яко же о Адаме все умирают, так же и о Христе все живут. На сие Бог Христос и умре, и воскресе, и оживе, да и мертвыми, и живыми обладает. Теперь, предстоя гробу Господню, мы уверяемся, что весь видимый нами порядок вещей продолжается только до гроба, а за гробом начинается новый порядок дел, где мнимое торжество переходит в вечное посрамление и мучение, а временное уничижение — в вечную славу. Теперь, взирая на образ воскресения Христова, мы видим в нем начало того высочайшего торжества, когда настанет и откроется совершенно Царство Бога и область Христа Его, когда все враги наши, все злое, неприязненное, враждебное будут изгнаны и упразднены, когда праведницы просветятся, яко солнце, и Царство отца их, когда отымет Господь всякую слезу от очию их, и все скорби земные не помянутся к тому, и радость вечная над головою их будет. Туда-то к славному, светлому, вечно блаженному и вечно радостному торжеству устремлен непрестанно взор истинно верующего во Христа, воскресшего из мертвых. Там истинное Отечество Его, там все сокровища сердца Его, там весь живот Его сокровен со Христом в Бозе, там живет и веселится сердце Его не в одно только время светлого праздника, но и во все дни жизни Его на земле. Чудодейственная сила радости о воскресшем Господе состоит и в том, что она восполняет с избытком, дает силу забывать и как бы не чувствовать вовсе все земные скорби и горести. Подобно как в обыкновенной жизни большая радость заставляет забывать, даже и не чувствовать малых огорчений и досад. Ибо как бы ни был уничижен и поруган праведник на земле, он воссияет, как солнце, в царстве Отца Своего, каким ни подвергался бы лишениям и скорбям последователь Христов, он старицею примет и живот вечный наследит. Внутренний источник неоскудеваемой радости о Господе есть Дух Утешитель, которого подает Господь от Отца Своего всем верующим в Него, любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Поэтому, где бы ни был верный своему имени последователь Христов, с ним и в нем везде и всегда этот благодатный источник святой радости. Везде и всегда он благодушествует и веселится о Господе. Возлюби воскресшего Господа искренно от всего сердца твоего. Поставь Святой Евангелие Его не только главным, но и единственным направлением образа мысли и чувствования твоих, источником всех желаний и надежд твоих, правилом всей жизни и действий твоих. Тогда сам Господь Иисус Христос возлюбит тебя и к тебе приедет, и обители у тебя сотворит. Тогда сердце твое исполнится таким миром и вседовольством, такой радостью и блаженством, каких не ощущал в себе никогда никакой счастливец мира. Тогда день воскресения Господня будет для тебя истинной Пасхой, избавлением скорби, жития вечного началом. Истинная святая радость о Господе, как плод Духа Святого, есть радость духовная, а не плотская, и обнаруживается не в плотских делах тьмы, но в делах света и разума духовного, не в наслаждениях плоти и чувств, а в услаждении чистой совести. Осуществляется эта святая радость в делах любви и милосердия к ближним, которые приносят сердцу несказанное утешение и блаженство, когда радость благотворящего возрождается в тысячах радости сердец облагодетельствованных. Есть люди грубые сердцем, холодные по своим чувствам, мрачно настроенные в своей душе. Большинство из них не веруют в Бога и во все божественное, но и их нередко общее торжество всего христианского мира в Христов день растрогивает и смягчает, вливает в их души свет и мир и дает ощутить сладость простоты веры и общения сердца с Богом. И сколь многие из них, увлеченные потоком этого общего христианского одушевления в Святую Пасху, глубоко задумывались над своей духовной разобщенностью с прочим верующим миром, поняли и оценили горькие плоды своего неверия, осудили и оставили его навсегда. А что сказать о тех, которые привыкли встречать Святую Пасху в простоте искренней сердечной веры, в чувстве общения свое с Богом и со Святой Церковью, с религиозным одушевлением, а не с холодностью и безразличием. Для них Христов день – день особенный, когда забываются горе и печаль, когда они в восторженной духовной радости обновляются душой. В воскреши, Господь, чудо чудес. Однако именно как чудо чудес Он и есть, и истинная природа, ваша истинная природа человеческая, первозданная, райская природа Адамова. Истинная природа человека и не должна быть в рабстве у окружающей ее бессловесной природы, но призвана властвовать над нею могущественно, всемогуще. И не состоит истинная природа человека в уничижении, в болезни, в смертности и в греховности, но в славе и здравии, в бессмертии и безгрешности. Воскресший Господь снял завесу с истинного Бога и с истинного человека, явил нам собой величие и красоту и одного, и другого. Никто не может познать истинного Бога, кроме как через воскресшего Господа Иисуса Христа, и никто не может познать истинного человека, кроме как через Него одного. Христос воскресе, дорогие радиослушатели! Воскресением Своим Христос победил грех и смерть, сокрушил мрачное царство сатаны, освободил порабощенный род человеческий и снял печать с величайших тайн Бога и человека. Ему подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом Троице, единосущной и нераздельной ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.
Воскресения день, просвети вся людие, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас приведет.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в субботу 21 мая по старому стилю 8 мая Церковь Православная чествует апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Хотелось бы немножко напомнить вам об этом чудеснейшем, возлюбленнейшем ученике Господа нашего Иисуса Христа. Итак, святой евангелист Иоанн, родом из Вифсаиды Галилейской, сын Зеведея, рыбаря и Соломии, меньший брат Иакова Зеведеева. Родители Иакова и Иоанна были люди благочестивые, небогатые, простые и покорные воле промысла. Отец не препятствовал сыновьям своим оставить свои занятия его самого и последовать за Господом, их призывавшим. Мать вместе с другими благочестивыми женами сама следовала за Иисусом Христом, служила ему имением своим. Заботилась о приличном погребении Иисуса Христа, ходила на гроб Его, чтобы помазать тело Его драгоценными ароматами. Сын Зеведея и Соломиян был человек некнижный и простой. И первоначально он был расположен к Спасителю проповедью об Нем Крестителя, когда Предтеча, указывая на Господа, воскликнул: «Се Агнец Божий, грехи мира в земле!» Двое из учеников пошли за Иисусом. Один из них был Иоанн. Вместе с братом своим Иаковом он призван Господом в звание апостола. От ловитвы рыбы на озере Генесарецком. Подобно брату своему Иоанн наречен от Иисуса Христа Воанергисом, то есть сыном Громовым, в предзнаменовании особенной ревности его и о славе своего учителя. Величие его евангельской проповеди. Богословие Иоанна: «Аки гром имеешь, слышитеся во всем мире и все исполните землю». По сказанию Иеронима Иоанн призван в апостольское служение в юношеском возрасте, был моложе прочих апостолов, и потому долей всех их подвязался на земле. Через год после призывания Иоанн избран был Господом из множества учеников его в число 12 апостолов. Во время земной жизни Иисуса Христа Иоанн пользовался особенным его благоволением. Был возлюбленным учеником его же, как неоднократно свидетельствовал о нем в Евангелии, любляше Иисус, по словам святого Златоуста, за его великую кротость и тихость. вместе с Петром и Иаковом Иоанн удостоен был Господом находиться при воскресении дочери Иаира, при преображении Господнем и при молитве Спасителя в саду Гефсиманском. Когда Господь для всегдашнего единения с верующими возжелал установить таинство святого причащения, Он послал Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить для сего особенную горницу. Во время Тайной Вечери возлюбленный ученик возлежал на персях Господа после объявления Иисусом Христом о близком его предании, опечалившего его учеников. По знаку Петра Иоанн один осмелился спросить Господа о предателе. Когда Иисус Христос указан был предателем и взят в саду Гефсиманском, все ученики разбежались. Только Петр и Иоанн следовали за Господом. Но и Петр при страдании его отрекся от него. Иоанн же один и при кресте Господа стоял. За столь великую любовь Иоанн высоко награжден был от Господа с креста. И Иисус Христос заповедал ему быть у Пречистой Матери своей вместо сына. В третий день по смерти Иисуса Христа Иоанн, услышав от Марии Магдалины о необретении тела его в гробе, впервые притек ко гробу и видя и веровал воскресению Христову. В тот же день вечером Иоанн вместе с другими учениками увидел и самого воскресшего Господа, а через 8 дней опять узрел его. Потом воскресший явился ученикам своим на море Тивериадском, где был в числе их и святой Иоанн. После сего возлюбленный ученик Христов неоднократно встречал воскресшего Господа, видел и славное вознесение его на небо.
В нем же утверждается Христос воскресе из мертвых, вчера с погребокся тебе крести.
Нареченный сыном Пресвятой Девы Марии, Иоанн не оставлял ее до ее успения, последовавшего в седьмое десятилетие первого столетия по Рождестве Христовом. И оттого, быть может, по сошествии Святого Духа, апостол Иоанн проповедовал Евангелие большей частью в Иерусалиме и окрестностях его, и вместе с апостолом Петром потерпел первые узы и побои за Слово Божие, и, подобно апостолу Петру и Якову, брату Господню, именуется в Писании «столпом Церкви». По успении Пресвятой Девы Марии апостол Иоанн принял на себя попечение об утверждении веры церкви малоазийских – Эфесская, Пергамская, Смирнская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Лаодикийская, о которых было ему сказано в Откровении. Подобно апостолу Якову и Петру, он не столько заботится о путешествии для благовестия святой веры, сколько об утверждении ее в одном месте, откуда она могла бы впоследствии распространяться и далее. Этим местом он избрал Эфес и здесь жил с 67 или 68 года по Рождестве Христовом. Царствование Домициана 81-95 года, который воздвиг на христиан второй от язычников гонения, святой Иоанн в Риме ввержен был в кипящее масло, но благодатью Божию остался невредим. В 94 году по Рождестве Христовом апостол за свое свидетельство о божественном слове императором Домицианом сослан был в заточение на Патмос, один из островов архипелага на Средиземном море, близ берегов Малой Азии, и сделался просветителем этого острова. Итак, на Патмосе в 94 году по Рождестве Христовом Иоанн написал «Апокалипсис», то есть «Откровение о будущей судьбе Церкви Христовой и всего мира», и послал книгу свою указанным церквам. По восшествии Трояна на престол римский Иоанн получил свободу и возвратился в Эфес, где главным попечением святого Иоанна было соблюдение распространившейся веры в чистоте, утверждение церкви и благочестие при множестве появившихся лжеучителей. Для этой цели он всегда имел при себе много учеников, воспитывал их в истинной вере и благочестии и рукополагал в епископы для разных церквей. Так, что малазийская церковь, что малазийские церкви во втором веке большей частью производили от него преемство своего епископства. Апостол в это время около 97 году, около 97 года апостол Иоанн написал свои соборные послания, первое из них ко всем христианам, а последние два к частным лицам. Из последних видно, что апостол писал их или приготовляясь к путешествию, или во время путешествия по странам малоазийским. Среди таких трудов и попечений святой апостол оканчивал свое течение убедительной просьбой епископов и ходатайства целых церквей побудили его изложить письменно то, что доселе благовествовал он устно, и пополнить три известные уже Евангелия новым Евангелием. Предание говорит, что святой апостол приступил к всему делу не вдруг, заповедав целой церкви пост. Он, подобно Моисею, удалился в гору с одним учеником своим. Там 3 дня и 3 ночи провел он в пламенной молитве. И, наконец, после небесных знамений приказал ученику своему Прохору писать то, что услышит из уст его. Прохор услышал и начал писать вначале без слова и прочее. Евангелие от Иоанна написано в Эфесе, вероятно, около 102 года по Рождестве Христовом на греческом языке. Евангелие от Иоанна написано им по 32 летиях Вознесения Христова. Предание говорит, что когда 3 прежде написанные Евангелия распространились между всеми и дошли до Иоанна, он предпринял дать свое о них свидетельство. По высоте учения Евангелия, особенно о Божестве и безначальном рождении Бога, Слова Бога Отца, святому евангелисту, о Божестве и безначальном исхождении Святого Духа от Бога Отца, святому евангелисту Иоанну преимущественно усвоено Церковью наименование Богослова, которое заимствовано из слов, составляющих начало Евангелия. В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Это наименование со времен апостольских известно сделалось общеупотребительным в IV веке. Достигший глубокой старости, будучи уже не в силах сам приходить в церковь, святой Иоанн, как пишет блаженный Иероним, приносим был в священные собрания своими учениками и продолжал повторять любвеобильные слова чадца: «любите друг друга». Святой евангелист Иоанн жил на земле доли всех апостолов, имея более 100 лет. От рождения своего он мирно представился в Эфесе около 72 года после Вознесения Господа. По древнему сказанию, Иоанн, почувствовав приближение своей смерти, велел приготовить для себя могилу. Сам возлег в нее, как на ложе, и мирно скончался, и погребен в Эфесе. День представления святого апостола Иоанна церковь празднует 26 сентября по старому стилю, и торжественнее, нежели дни прочих святых, славных и всехвальных апостолов и евангелистов, как паче иных Христу Богу возлюбленного. А честные мощи святого Иоанна вскоре после погребения его не были уже находимы во гробе посещавшими его, но только благоводный мира или тонкий некоторый воздух ежегодно 8 мая или 21 по нынешнему стилю, но он истекал от гроба и подавал верующим благодатные исцеления. Воспоминания этих чудесных знамений с древних времен установлены церковью 8 или 21 мая, другой праздник в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. До дни празднования святому Иоанну Богослову в IV и V веке можно находить указания у святого Иоанна Златоустого, у Августина, у святого Кирилла Александрийского и у других. Иоанн Златоуст в беседе своей на день 12 апостолов, между прочим, говорит, что Иоанн Богослов и по смерти своей, как живой, врачует Эфес. Святой Кирилл Александрийский в слове, говоренном в день Иоанна Богослова, в присутствии святых отцев Эфесского собора 431 год, взывал к Иоанну: «Открой нам, Евангелисте тайну воплощения, и изъяснею теперь блаженны Иоанне, нареченны сыном Громовым. Вот пришел к тебе таликий собор пастырей». В 8 веке святой Иоанн Дамаскин, Герман, патриарх Константинопольский, в 9 Феофан и Иосиф, и впоследствии Андрей Пир написали многие хвалебные песнопения святому Иоанну Богослову, ныне возносимые православной церкви во дни ему посвященные. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к неделе пятой по Пасхе, неделе о Самарянине. Пятую неделю по Пасхе Церковь предлагает беседу Иисуса Христа с женой самарянкой, бывшую в первый год его евангельской проповеди в дни Пятидесятницы, когда Господь шел после Пасхи из Иудеи в Галилею. Эта беседа, принадлежа дням Пятидесятницы, служит сверх того ясным свидетельством божественной славы воскресшего. В неделю о расслабленном Иисус Христос чудодействует в купели Силамской, а в настоящую при кладезе патриарха Иакова, находившемся в самарийском городе Сахаре, близ Весии уже до дня, когда Иаков Иосифу, сыну своему. В Самарии, так называемый по имени первого ее владельца, у которого купил и сделал ее столицей царства израильского Амри, обитали первоначально израильтяне, но еще не назывались самарянами. По разрушении царства израильского ассирианами большая часть израильтян отведена была в плен, и на место их поселены язычники из ассириан, медян и персов, которые, смешавшись с израильтянами, приняли частью веру их и им сообщили свои языческие суеверия и стали известны под именем самарян. На горе Горизин, с которой по повелению Божию некогда изрекаемо было благословение исполнителем закона Божия, построен был самарийский храм, подобный Иерусалимскому. Самаряне принимали только 5 книг Моисеевых, отвергали предание иудеев и держались одного писанного закона и утверждали, что поклоняться Богу надобно на горе Горизин, между коленом Иудиным и прочими племенами Израиля издревле. Существовало различие, которое Писание изображает словами «Израиль» и «Иуда». Поэтому различия бывали нередко несогласия между Израилем и Иудою, и по смерти Соломона произошло совершенное разделение царства еврейского на иудейское и израильское, а с разделением возникла почти постоянная вражда между Израилем и Иудою. Особенно эта вражда усилилась после плена Вавилонского, когда иудеи отвергли участие самарян в построении второго храма Иерусалимского и разрушили храм самарян, построенный ими на горе Горизин. Иудеи до того чуждали самарян, не согласных с ними в вере и относительно богослужения, что даже не хотели с ними принимать пищи и питья. Самым обидным оскорблением считали иудеи, если кому говорили «ты самарянин», так неоднократно в гневе называли иудеи Иисуса Христа. Иисус Христос, проповедуя Евангелие погибшим овцам дома Израилева, приходит в Сихарь и, утомленный от пути, сел при кладезе Иакова. В это время к студенцу Яковлеву приходит из Самарии почерпнуть воды жена самарянка, которую Иисус Христос своей богомудростью с ней беседуя постепенно возводит к разумению того, что она есть, что он есть более Иакова, то есть больше Иакова, давшего колодец сей, потому что он есть источник воды, текущей в жизнь вечную, утоляющий навеки жажду бессмертной души человека, что он есть сердцеведец и Мессия Христос, и приводит ее, а через нее и многих самарян к исповеданию божественного величия своего. И когда Мессия приедет, глаголимый Христос, говорит ему самарянка, возвестит нам вся, и Господь возвещает ей аз есм глаголей с тобою. Жена возвестила о Господе прочим жителям города, «Приидите и видите человека», — говорила им самарянка, «и же речеми вся, елико сотворих, еда то есть Христос, от града же того мнозе вероваша вонь, от самарян, за слово жены свидетельствующее, яко речеми вся елико сотворих». После же двухдневного пребывания Господа у самарян и много паче вероваша за слово его, жене же глаголоху, яко не к тому за твою беседу веруем, сами бо слышахом и вемы, яко сей есть воистину спас миру Христос. Самарянка приняла веру христианскую, и за нее венец мученический, память святой мученицы Фатины Самарянини, с ней же беседовал Христос на студенце, совершается в Православной Церкви 20 день марта, или 2 день апреля по новому стилю. Так, в пятую неделю по Пасхе Церковь совершает праздник Самарянини. Понеже в той Христос Мессию себе яви исповедаши, еже есть Христос. Беседу Спасителя с самарянкой в пятую неделю по Пасхе Церковь воспоминает с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст при богослужении в эту неделю беседовал. «Сегодня Христос возвестил нам подвиг самарянки, и нам должно бедные слова наши обратить на море ее добродетелей». В V веке Анатолий Константинопольский, в IX Иосиф Студит и другие предали церкви многие песнопения на неделю о самарянине, ныне поемые церковью в эту неделю. Но давайте еще раз вспомним эту чудесную беседу и евангельское повествование недели пятой по Пасхе. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42.
Ищущая, як одни миру носицы девы, и друга ко друзей в опияху, о, другини, приидите вонями, помажем тело живоносное и погребенное, плоть воскресив шагу под шагу.
Так приходит он в город самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог и есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. Женщины то и говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42. Начало встречи самарянской женщины с Иисусом Христом было не из приятных. Она с грубостью предрассудка взглянула на Иисуса, на Его приветливую просьбу: «Дай мне пить», отвечала словами, в которых слышались насмешливость, укор и презрение. Таково было первое впечатление встречи грешницы с праведником. Есть немало людей, которые управляются впечатлением наружности. Для них платье, лицо, вывеска души, но здесь-то и кроется глубочайшая ошибка. Весьма часто под покровом внешней красоты кроется отвратительная гнусность. Под покровом наружной изящной молодости прячется застарелая, неизлечимая нравственная неопрятность. Таким ошибочным взором смиряла самарянская жена и Иисуса Христа, бывшего в одежде скромного, бедного путника, усталого, отдыхающего у колодца. Но несколько слов, обращенных к ней Спасителем, сразу отозвались в ней. Женщина переменила тон речи. Это значит, что сердце этой женщины было доброе, хотя и грешное. Оно было расположено к впечатлениям истины, хотя и омрачено предрассудками. Итак, Евангелие указывает первый способ обращения на истинный путь веры. Это освобождение души от грубых предрассудков и искание в любви и в жизни не наружного блеска, но внутренней ясности. Доброе сердце — вот та самая христианская мера нравственности, как нашей, так и других людей. Самарянка стала слушать Иисуса Христа. Он ей говорил о живой воде. Внимая словам, она не понимала содержащейся в них мысли. Речь Спасителя вся была направлена к тому, что жажда души удовлетворяется только силой благодати Божией, которая непрестанно течет и напоивает открытые ей души. Все обыкновенные предметы наших страстных желаний непостоянны, суетны и большей частью обманчивы. Почести, преимущества, слава — это вода, которая, сколько бы ее ни пили, не может навсегда утолить жажды сердца. Чем выше положение человека, тем громче слава, тем ненасытнее становится пристрастие к ним. Все чувственные удовольствия и наслаждения также похожи на воду, которая испаряется и исчезает. Потому-то Спаситель сказал: «Всяк пей от воды этого непостоянства и суетливого мира в жаждется паки». И аиже пиет от воды, и уже аз дам ему, не вжаждется вовеки. В этих словах Спаситель разумел силу благодати Божией. Она уму дарует мудрость, сердцу мир и довольство, правду и истину. Кто пьет такую воду, тот не взалчит, не возжаждет вовеки. Нужно со стороны человека крепкое желание приобрести и усвоить себе благодать. Уже одно это желание очищает человека, выделяет его из среды пошлости и житейской бесхарактерности. Иисус Христос своей речью умел возбудить в чувственной самарянке добрые и высшие стремления, но одно желание часто остается лишь только пронесшейся в душе мечтой, сладкой грязой. Это улетучивающийся легкий аромат, это метеор, пронесшийся невозвратно во мгновение по небу души. Для нашей веры нужно нечто большее. В самарянке вера усугубилась, когда Христос изобразил пред ней пошлость, пустоту прошлой ее грешной жизни. У тебя было 5 мужей, у тебя и теперь на душе неправда. У тебя слово не то, что дело. Вся твоя прошлая юность, уходящая безвозвратно молодость, все это страсти. Самолюбие уязвлено больно, но самарянка не стала ни защищаться, ни оправдываться. В ней любовь к правде и истине подняла покров прошлой жизни. Она сказала смиренно: «Господи, вижу, что ты пророк, так и у нас. Под покровом, под крывалом себялюбия все у нас, по-видимому, благополучно и правильно. Но достаточно поднять этот завес, как там окажется зияющая пропасть пороков, нравственная нечистота, стыд и ужас». Бедную женщину, самарянку, изумили слова Спасителя, но эти слова были словами благодати, давно желанными ее чувству. Самарянка испытывала в этот час то же самое, что чувствуем мы, когда случайно находим вещь, которую искали с трудом долгое время. Она ощущала в себе ту светлую радость, какой бывает озарено сердце, когда неожиданно встречаемся с человеком, другом которого с нетерпением таинственно ожидало это сердце видеть. Такое ощущение души, такое движение духа и есть небесные, неумирающие блаженные чувства радости и удовольствия. Нынешнее Евангелие еще сообщает одну поучительную истину. Именно она учает не судить ни о ком по наружности, по одному виду. Самарянка была по наружности заведомая грешница, но по сердцу оказалась разумной, доброй женой. Грех уловлял ее в семье и вообще в той среде, где она росла и воспитывалась. Люди, ей встречавшиеся в жизни, только наводили на грехи и вводили ее в соучастие греха. Оттого она падала явно и еще чаще падала тайно. Раны совести причиняли ей мучения. Она погибла бы, но вот луч Божьего тепла озарил темную храмину ее души, и бедная грешница ожила, начала новую жизнь. Теперь она уже чиста, как дитя. Ее прошедшая жизнь дала только доказательства и урок в необходимости совершенствования Христовой благодати, без которой все мы точно люди без одежды, вынужденные без стыда и совести бродить по свету Божьему. О Господи, Спаситель наш, жаждущий души наши благочестия, напой водами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Душа человеческая, живая, живая и всегда жаждущая жизни, и ничто не может напоить ее, кроме жизни, сущей и непосредственной жизни. А сущая и непосредственная жизнь возможна лишь в Боге живом. Вожжеда душа моя к Богу крепкому, живому. Это не песня, но сухой факт. Сухой, как гортань жаждущего льва, рычащего в пустыне, рычание которого птицы в оазисе могут посчитать песней. Однако для льва это не песня, а стон и вопль. «Вожжеда душа моя к Богу крепкому, живому». Это говорит не поэт, но путник, истомленный жаждою в земле пусте и непроходне безводне. Это говорит не певец, но один из самых опытных и искусных исследователей и знатоков души человеческой в мировой истории. Человек, если ты когда-нибудь подумаешь, что физическая пища и физическое питье могут накормить и напоить душу твою, значит, ты стоишь на одной ступени со скотами домашними и зверями лесными. Если ты перешагнул эту ступень и надеешься, что душу твою могут накормить и напоить мудрость человеческая и красота мира сего, значит, ты стоишь на ступени полуопытных и полузрелых. Как та первая мысль безумна, так и эта вторая надежда бесплодна. Ибо на сей второй ступени ты принимаешь рычание и стон жаждущего мира за песню и веселье, пытаясь с помощью чужой жажды заглушить свою. Если же ты перешагнул и эту вторую ступень и почувствовал жажду невыразимую, которую не может утолить никакая мирская лужа, которую не может утолить и весь океан Вселенной, тогда ты действительно опытный и зрелый человек, истинный человек, святитель Николай Сербский. Наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти светлые пасхальные дни попраства светлого Христова воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Thank you.